Это я писала просто для себя, могу прочесть вам. Пока не будет мира в душе у каждого, не будет мира на планете. Пока каждый не посмотрит на себя, как он в мыслях нападает на другого, какой поток осуждения и негатива идет в его мыслях непрестанно. Пока не ужаснется этому и не захочет разобраться, что на самом деле это его ненависть к себе, которую он проецирует вовне, на других. Наказывая других своим негативом, наказываешь только себя и вносишь в общее поле грязь и ужас. Сегодня жизнь требует от нас работы на этом уровне. Это то, что для меня сейчас является работой, действительно, и то, что действительно очень важно. Очень важно. Знаете, можно мне рассказать женскую историю, а? Ну, такую, чтобы передохнуть, простую историю, а потом, может быть, очень серьезную историю. Можно, да? Ну, это так. Это можно не рассказывать, но все-таки. Дело в том, что у меня никогда в жизни не было ни одного кольца. Ну, не было у меня вообще никаких вот украшений. Ну, как-то даже такой большой потребности не было. И когда я впервые оказалась в Австралии и увидела австралийские опалы, да, то они меня просто вот заворожили. Я спросила у своих друзей, ну, дорого. Они говорят, ну, да, не тебе по карману. Но потом придумали, дочь этих моих австралийских друзей, она водит русские группы, и у нее договор там в двух австралийских магазинах опаловых, то есть ей там, она завозит туда группы, а у нее там скидка. И она позвонила хозяину этого магазина, мексиканец Хуан, значит, что-то ему там наговорила, что вот приехала подруга, дашь ли скидку? Ну можно прийти, дашь ли скидку? Ну как бы не мне, а вот подруге. Он сказал, да, проблем не будет. Мы пришли в этот магазин, это было вот уже несколько лет назад. Там китаянки, никакого Хуана там, конечно, в помине нет. Китаянки, значит, все это выносят, показывают. Я выбираю, чтобы это было скромно, но в то же время, ну, мои друзья, они геологи. И вот этот белый опал австралийский, очень хорошего качества. Она звонит этому Хуану и спрашивает, ну какая скидка там, ну о чем-то с ним говорит по-английски. И вдруг, и говорит, он тебе его подарил. Да как это так, говорит она, мне ни разу не подарил, а тебе подарил. Это что-то, и мне он подарил это кольцо, он никогда меня не видел. И вы даже не представляете, ну это чисто женская натура, да. Я вышла в этом кольце, я шла по Сиднею, я всем показывала. Я как-то вот его демонстрировала. Но я говорю, знаете что, давайте, я была перед Новым годом дело, давайте зайдем в магазин, я ему что-нибудь куплю. Они говорят, ну что ты ему купишь? Ну нет, что-нибудь. Мы зашли в магазин, и я увидела шампанское, мадам Клико, достаточно дорогое, очень хорошее. Я купила китаянкам конфеты, ему это шампанское, вернулась в магазин, все передала. И вот я с этим кольцом. Вы знаете, ну вот первое кольцо в жизни, да, вот ну что-то такое. Я даже не думала, что я способна так радоваться таким вещам. И вот на завтра, да, и в этот вечер позвонил человек, который слушал меня там на концерте, и предложил моим друзьям, что не может ли он показать мне Сидней. Ну, они не все там знают, а он там живет всю жизнь и так далее. Ну, конечно, может. Он приехал, а меня распирает. Ну, кому же мне рассказать? Мне же некому. Я ему говорю, вы меня извините, можно я вам расскажу историю? Вот. Я ему, пока мы ехали, я ему в лицах, как китаянки, как Юля, как там что, как я, как... Все ему в лицах рассказывал. Он ехал, ехал. Потом он остановился и сказал... Я почти 40 лет езжу по Сиднею, я ни разу не заблудился. А сейчас я не знаю, где я. Он полчаса выбирался по карте. Там очень сложный город, в 3 раза больше Москвы. Полчаса он листал эту жуткую карту, значит, все. А потом уже мне он рассказал, что он так пожалел, глядя на мою радость, что он так пожалел, что это не он мне его подарил, это кольцо. Потом, когда я приехала туда 2-й раз, этот же человек сказал, все, идем в магазин и покупаем кольцо. Идем, покупаем кольцо, уже с черным опалом. Мы пошли в магазин, Ну, я там смотрела. Единственное, которое мне понравилось. Я не успела обрадоваться и краем глаза увидела цену. И сказала, нет, нет, оно мне не нравится. И как он не настаивал, я отказалась. Отказалась. Наверное, я была не права. И вот я не оказалась, как бы сказать, ну, без черного опала. Я приехала в этот раз. Он же мне говорит, пойдем в магазин покупать черный опал. Цены взлетели за эти годы, вообще страшно. Пошли в магазин, смотрели одно, другое, все. Камни прекрасные есть, а вот дизайна нет. Ну нет дизайна, нет и нет. Ну посмотрели, ну прошли десяток магазинов. Ну нет, ну, не, ну зачем мне просто так? Мне надо, чтобы, да? Все, успокоилась. Через некоторое время идем по городу, и вдруг я вижу магазин, в котором мне Хуан подарил тогда вот это кольцо. Я говорю, вот мне здесь Хуан подарил. Ну, зашли, стали там что-то смотреть. И я ему говорю, расскажи продавцам, что мне Хуан подарил. Он говорит, здесь так не принято. Нет, расскажи. Ну, он как-то нехотя рассказал, они поулыбались. Да-да, Хуан наш хозяин. Ну, выбираем. Вдруг открывается дверь, заходит человек. Они говорят, вот Хуан. Я кидаюсь к этому Хуану. В полном счастье. Я ему рассказываю, я ему показываю. Хуан, спасибо, как, то, все. Чуть ли не целую его. Он говорит, не помню. Я говорю, Юля Коновалова. Юлю знаю. Я опять, он не помню. Но я уже все. И тогда я ему говорю, Хуан, мадам Клико. Он говорит, мадам Клико, помню. И все. И тут у нас с ним такая встреча, такая любовь. Ну что-то вообще невозможное. И он, значит, дает мне свою визитку. Я приглашаю его в Петербург. И он говорит, извините, мне некогда, я должен уехать. И говорит продавцам, пусть она выбирает, позвоните мне про скидку. Я нашла единственное колечко с черным опалом, у которого был дизайн. Они позвонили ему про скидку. Он дал скидку $700. То есть он мне практически подарил это второе кольцо. Ну, представляете? Ну, разве это не чудо? А? И вот теперь этот Хуан для меня как что-то такое.
Лариса.
Да?
Да. Мне тоже захотелось тебе сделать подарок. Это всего лишь сердолик. Ну, моими ручками сделал.
Спасибо. Знаете, один раз я вела экскурсию, из Москвы была группа из МГУ в Ферапонтовом монастыре. А времена были такие, там 80 какой-то год, там церковь, то ли открывать, то ли не открывать, там борьба была, музей, церковь и так далее. И вот и уже в конце экскурсии я им объясняю, что, ну вот, наверное, будут открывать церковь, что там, ну, сложности материальные всякие. Они были такие воодушевленные, а за мной как-то, в общем, ревниво относились эти сотрудницы музея к моим экскурсиям. Ну, что тут говорить. Вот. И они-то, вот это воодушевленные дамы из МГУ, среди них, кстати, была дочь Герасимова, вот этого палеонтолога нашего, да, они стали снимать с себя драгоценности на церковь. Возьмите кольца. И я вдруг увидела глазами тех, кто смотрел на меня, что я уже раздеваю толпу, да, что уже... Я так испугалась, что для меня это конец. Я закричала... У меня палка была такая в руках. Я стукнула палкой и сказала, прекратить! Она обратно, потом будет счет, пришлете. Но они так искренне снимали это все с себя. Так что вот, спасибо, Лилечка. Знаете, какую я хотела рассказать серьезную историю? Просто по доверию. Я не буду углубляться в то, что для меня случилось потом. Но я думаю, что вдруг кому-то из вас это... Ну, хоть одному человеку, хотя бы Паше, вот моему другу молодому Павлу, который здесь. История такая. Это было уже после того, как я вернулась из Австралии. Я ехала в метро в Петербурге, сидела нищей на коляске без ног. Я на автомате полезла в сумку, Я, конечно, никогда не помню, сколько у меня там этих денег, потому что их всегда немного, но всегда что-то есть. Мелочь там есть всегда. Он остановился около меня. Я открыла кошелек, там была 1000 одной бумажкой, последняя. И мелочь. Мелочи очень мало. Ну, мало. Я выгребла эту мелочь, ну, показываю ему, что, извини, друг, больше нет. Он взял, рассмотрел, отъехал. Потом вернулся и громким голосом, ужасным, с ужасными интонациями говорит: «Да на это даже спичек не купишь!» И швыряет мне эти деньги обратно. Вы знаете, я не могу вам рассказать, потому что мой организм такой очень своеобразный. В общем, если вот коротко сказать, да, не в секунду, а в какую-то там, как говорят, наносекунду, вся кровь, которая была у меня в теле, она прилила к голове. То есть я поняла, что я сейчас погибну. Я поняла, вот когда там пишут, да, в литературе, да, удар, да, что такое удар, или там. То есть я поняла, это мой конец. А в следующую наносекунду мне пришлось буквально спасать свою жизнь. И знаете, как я ее спасла? Вот этим я хочу просто с вами поделиться. Но прежде чем я расскажу, как это было, я скажу, откуда как бы ко мне это пришло. Это несколько лет назад я прочла книгу об одном человеке, об одном враче. Может быть, вы даже слышали. Это было на Гавайях. Его послали работать, он врач-психиатр, психолог. Его послали работать в клинику для сумасшедших преступников. При тюрьме вот такая клиника. Их было 30 человек. Это была страшная клиника, где не задерживался медперсонал, где было все вообще ужасно. Через 3 года эту клинику закрыли. 28 из них полностью поправилось, 2 человека там не полностью. Ну, естественно, к нему там со всего мира и так далее. Что, как, что вы делали, как вы там... Но человек, он непростой, конечно, и мне не повторить всего, вот что там написано в этой книге, но главное я, безусловно, запомнила. Он сказал: «Вы знаете что? Я ничего такого не делал. Я с ними вообще даже почти не общался. Как? А что же вы делали?» Я сидел в кабинете, читал истории их болезней и работал. «С чем вы работали?» «Я работал с собой», — говорит он. «Как с собой? А вы-то тут при чем?» «А знаете, — говорит он, — я, конечно, не виноват, что они такие, но я 100% ответственен за то, что появляется в моей жизни. Меня же не послали работать в детский сад или в молодежный лагерь. Раз я оказался вот в этой ситуации, значит, 100% ответственности я беру на себя. Я не знаю, как и почему создалась эта ситуация. Наше подсознание забито жуткими... Но там он пишет, что мы там в секунду принимаем там 15 каких-то там байт, я не знаю, как назвать это правильно, информации. А приходит нам 15 миллионов. И то, что мы ее не принимаем, не значит, что на нас эта информация не помещается. Он говорит: «Я не знаю, как это происходит. В каких жизнях, где, когда я был. Но я беру ответственность на себя». И когда я, говорит, читал их истории болезни, а это страшные истории, и доходил до какого-то места, которое вызывало у меня омерзение, страх, ужас. Я работал с собой. Это мои чувства, говорит он. «А как вы работали с собой?» «Очень просто», говорит он. «Я говорил 4 фразы. Но не просто вот так говорил, а говорил: прости меня, мне жаль, я люблю тебя, я благодарю тебя». «Кому вы это говорили?» Он говорит: «Богу в себе, Богу в них, вообще». И я чистил вот таким образом. И вы знаете, вот когда мне было так плохо, да, когда я понимала, что это конец, я сказала себе: стоп, 100% ответственности на мне. Я отвечаю за эту ситуацию. И я стала говорить это: прости меня, мне жаль, я люблю тебя, я благодарю тебя. И когда я вышла из метро, а там вот такое расстояние, и дошла до автобуса, вы не поверите, никогда в жизни я не была такой спокойной. И я любила этого мужика на полном, вот, вот совершенно без всякого этого. А дальше больше. Дальше больше. Я вообще вошла, ну как бы поинтересовалась, есть где, тем, что такое прощение. Что такое вот настоящее прощение. Не то наше прощение, которое идет от нашего эго-ума, да, когда мы сначала рассмотрим ситуацию или человека, который нам, ну, как бы кажется, что он нам там что-то такое сделал, рассмотрим внимательно, а потом пренебрегаем этим. Ну, а говорим, да, Бог прости. Нет, это не прощение. Мы, рассматривая эту ситуацию вот так, мы, во-первых, делаем ее реальной, а на самом деле это все не так. И вот когда я занялась этим глубинным как бы изучением прощения и глубинной практикой этого прощения, да, и пониманием метафизики, вот, которая стоит за этим, очень сложной метафизики на самом деле, понимаете, очень многое изменилось. Очень многое изменилось. И действительно, вот можно я вам еще, вам это интересно?
Очень важно.
Можно я вам скажу тогда вот такую вещь? Ну, я не знаю, как это сказать. Есть что сказать, но не знаю. Есть тут текст такой, который пока в черновике. Каждый, вот в каждом из нас, я говорю о своем опыте, да? Вы можете не прислушиваться к моему опыту, можете набирать свой опыт, это будет правильно. Я говорю о своем опыте. В каждом из нас живет подсознательная глубинная ненависть к себе самому. В каждом, буквально. Эта ненависть, она связана с какими-то вот, вот архетипическими вещами, да, вот, вот с общим сознанием. Вот помните в Библии, да, выгнали из рая, да? Нас выгнали из рая и так далее. Вот на самом деле причина этой ненависти к самому себе, вот, этот, вот это вот сожаление, что ты себя, ну как бы, ну это я говорю человеческими словами, это все тоньше, что ты себя повел так, что вот тебя лишили рая. И вот это, и мы, все, что вот нам кажется негативным в другом человеке, это только наш негатив. Мы проецируем свой негатив на другого человека. Когда я поняла, что новости, которые мне показывают, у меня нет телевизора, в этом году будет 30 лет, я отмечаю, как я его выкинула в окно, но у меня с сентября месяца есть компьютер. И знаете, я все-таки смотрю новости, да, по компьютеру. И когда я осознала, что новости, которые мне вот рассказывают по компьютеру, ужасные новости, да, что это я их востребую, эти новости. Это моя проекция. Знаете, это очень сложно объяснять вот так. Это невозможно объяснить, это нужно каждый, чтобы... Это моя проекция. И этот мужик, это моя проекция. И любой, кто мне не нравится в моей жизни, да? И любая проблема, которая мне не нравится, это только моя проекция. Я могу простить себя. Прощая другого, ты прощаешь только себя. И ты чистишь настолько, настолько чистишь это пространство и вот, вот этим прощением. Но это нужно глубоко разбираться. Я не могу вам этого... Хотите, я вам прочту еще один текст, очень если вы хотите. Боюсь, что я... Это, может... вот, это черновик. Но для меня это важный черновик, очень важный. Понимаете, я не, действительно не смогу вам это объяснить все, но даже, я думаю, нескольких слов достаточно, если бы человек захотел, если бы человек захотел разобраться. Ведь посмотрите, мы же просто в какой-то яме, в какой-то жуткой клоаке на самом деле. И ведь дальше лучше не будет. Но нет другого пути, никакие правительства ни о чем не договорятся. Это бессмысленно все. Это абсолютно бессмысленно. Эти договорятся, возникнут отсюда и так далее. И весь этот терроризм, это люди, которые проецируют свою ненависть. Человек, я себя сейчас приучаю, если человек сердитый рядом со мной, значит, он просит о любви. Все, ничего другого нет. Есть два состояния, любовь и страх. Все, но это надо себя приучать. Это надо пока каждый из нас, причем пока каждый, вот действительно, не... не возьмет в себе вот, вот эту вот работу, наказывая других своим негативом, ты ничего не делаешь. Ты можешь наказать только себя. Можно прочту, да? Это такие спорные там и какие-то, может быть, для кого-то мысли. Для меня они на тот момент были важны. И тут не совсем внятно. Но вот представьте, что никогда, вот если возвращаться к нашим истокам, которые на самом деле, ну вообще к ним невозможно вернуться, потому что мы их не знаем, да? Ну, допустим, да? Никогда ничего нигде не существовало. Все было целое. Вот это было целое блаженство. Вот состояние блаженства. Все, ничего другого никогда не было. И вечной тайной останется, как появился неуловимый импульс. Как бы во сне посмотреть на целое со стороны. На какое-то мгновение. И с этого мгновения понеслось буквально. Пошел процесс деления с чудовищной скоростью. Целое становилось голографическими фрагментами. И в каждом фрагменте была неизбывная тоска вот о том потерянном всеобщем блаженстве. И страх туда не вернуться. Страх рос. Он рос просто и умножалось деление. Все неслось в вихре страха к появлению того, что мы сегодня называем жизнью. Пик страха – большой взрыв, появление Вселенной. И еще через время, когда страх еще повысился, создание формы, тела, страх сходил с ума. Воспоминание о блаженном единстве стало общей виной фрагментов. А дальше путь развития, который мы называем эволюцией. Страха все больше, тоски о священном лоне, о любви и блаженстве все больше. И все, что ученые изучают и называют эволюцией, это стремительная деградация фрагментов от жизни к смерти. Ученые ищут, как зарождалась жизнь на Земле, а на самом деле зарождалась смерть. Убийства, войны, страдания, болезни с проблесками радости, покоя, любви. Проблески от того, что мы на самом деле никуда не ушли, не разделились. Мы до сих пор пребываем в океане любви, которым мы все вместе являемся, со всеми прошедшими поколениями. А тот импульс посмотреть на целое со стороны был во сне. И несется этот процесс, который мы называем жизнью во Вселенной, несется во сне в потоках ненависти, вражды, войн, унижений. Но целое не может быть уничтожено, оно неуничтожимо. А фрагменты целого, они уничтожают себя, но тоже только во сне. И этот фрагментарный сон человечества о себе самом нереален, потому что кроме неделимого целого блаженства нигде никогда ничего не существовало. Мы по природе своей не можем находиться вне любви. Не можем. Другой формы существования вообще во всех вселенных нет. Чтобы из нее выпасть, нужно было вот так страшно уснуть. И приснившийся сон признать реальностью. Но и во сне мы сохраняем фрагментарные воспоминания о единстве. Каждая из религий включала эти фрагменты в свой сон. И все настоящее искусство приносило на поверхность сна свои невнятные воспоминания о любви и единстве. Мы спим и продолжаем яростно дробить собственные жизни в угоду страху, а мечтаем о любви и целостности. Откуда мы на самом деле не уходили, не выпадали, и никто нас на самом деле никуда не изгонял. Мы там всегда, потому что другого вообще не дано. Другого места нет. Кроме любви другого места нет. Это мы все придумали, что есть он, есть я, есть между нами неприятие, что есть другая там раса и так далее. Но придумали мы это очень классно. И это может нас погубить. Ну, для меня это было осознанием. Конечно, я читала книги, которые мне как бы помогали это видеть. Для меня это было не знанием, да? Знанием невозможно делиться, потому что знаний сейчас полно. Знаниями забиты все. Осознание, оно бывает очень редко. Для меня это стало осознанием. И вот это прощение, то, что только я являюсь творцом своего мира, только я и никто другой. Никогда, никакой Путин, никакое правительство, никакая мама, Но это надо принять на себя, вот эту ответственность. Другого пути не дано, на мой взгляд. Извините, что я с вами этим поделилась. Для меня это важно.
Интересно, это мы какого-то интуитивно вышли на это, да? Потому что, мне кажется, здесь какая-то перекличка у вас есть. Был такой культурный писатель в 60-е годы, когда шло движение любви в Кюбе, да?
Ну, знаете,
Карлос Кастанеда.
Да. Да, ну знаете что, мир он един, да, вот непрерывно одно перетекает в другое. Я еще раз говорю, я читала книги, да, я читала, но это не Кастанеда. Нет, это как бы Анна Алексеевна.
Такой прекрасный зал, я вам хочу маленький, вот закончим все это на высокой ноте, вот сейчас вас врач Валера Пчелов, он писал, прочитав, вот вся семья Раиса Пчелова, ее муж и Валера, все читали, ну просто бесконечно вашу поэзию и вашу прозу. Валера, ну скажите хотя бы два слова.
Да. Дело в том, что мне несколько месяцев назад Валера прислал свое стихотворение. Не так часто мне посвящали стихи, это было замечательное стихотворение. Спасибо.
Может быть, вы скажете, я хоть пару слов?
Честно говоря, я не ожидал. Лариса, очень здорово, что вы здесь. Вот. И что вы здесь. Вы читаете, а мы слушаем. И, я надеюсь, понимаем и разделяем то, о чем вы пытаетесь нам сказать. Мы чувствуем ту, как бы сказать, глубину, что ли, ту сложность вашего слова, ту трудность, которая оно рождалось, как я думаю, тот труд, истинный труд, который вы посвятили нам, подарив нам вот это ваше слово. Низкий вам поклон.
Спасибо, Валерий.
Мне кажется, что это, ну, действительно чудо, что мы сегодня вместе, что мы, ну, в одном круге. Спасибо.
Спасибо. Я очень коротко от вас и от нашего Центрального дома работников искусств хочу сказать, что у нас сегодня событие. Я бываю иногда очень сердитой, и сегодня была сердитой, потому что все любят в нашем доме развлекаться. Шли туда-сюда, букеты не принесли. Я лихорадочно бегала, искала администратора. И вот такую маленькую, ну не притчу, а историю расскажу. Когда уезжал Михаил Михайлович Казаков из России, он последний там фауст ставил у нас на шаблоке. Вот тут Таня Малова и все. И я полетела на площадь, был уже 11 час вечера, 22 часа, чтобы купить ему букет. Там никого не было, стояла одна женщина с черными розами. Я такого не видела никогда. И эти черные розы мы ему подарили, как вы знаете, было много печали в его поездке в Израиль. Сегодня, пока я носилась, я никогда в своей жизни... Все потрясающие цветы, необыкновенные, но я никогда таких роз не видела, Лариса. Они не красные, они все в каких-то удивительных тонких линиях. И вот, чтобы такие букеты, вы знаете, я тоже этого не знаю. Я думаю, в этих розах заключено какой-то знак, вот честное слово, я не придумываю. Вот администратор почему-то принесла эти розы, я была потрясена. И еще знак в том, что... Вы с нами, и мне очень горько, давайте каждый из нас, вот к чему я не то чтобы призываю, я понимаю, что это трудно сделать, но вот я сегодня жалею о том, что Лариса, вы только здесь, а вы много дней уже здесь, и, наверное, надо было и в библиотеке еще где-то, мы все посветлели, просветление произошло, мы все выросли, вот здесь и актриса Мариночка Гончук, и Таня Малова, пятикратный лауреат ТЭФИ, которые... хочет сделать о вас программу. Но дело не в том, что в этом каком-то движении кверху, а дело в том, что вы нас так, таким светом сегодня осветили, такой красотой слова, а главное глубиной. Вот еще раз давайте поприветствуем вас. А это надо на тюльке, как всегда, книжечка и песенки про любовь.
Спасибо.
А еще, там, знаете, знаете, там наверху книги Ларисины. Если кто-то хочет, даже если у вас есть, приобретите эти книги. Ирочке.
Ирочке Николаевой за ее щедрость души, за ее неравнодушие, за вас.
Да, спасибо большое, да. Спасибо, да.
Мы всем спасибо. Если что, там журналы из Австралии, вот если кто-то сможет, приобретите. Да, да, да. Для Ларисы это будет приятно.
Друзья спасибо. Мои, ну что, все? Спасибо.